говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – старший специалист отдела программ СПИД, фонд «Восток-Запад» Михаил Волик. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, коллеги.
Старший научный сотрудник Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Василий Шахгильдян.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, те, кто за пультом.
Да. И писатель Роман под псевдонимом «Медный век».
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней передачи нетрудно ее предсказать. Тема нашей передачи «СПИД». Мы сегодня в рамках нашей программы поговорим о том, что происходит со СПИДом у нас в стране, как развивается или не развивается эта болезнь, и какие перспективы на лечение, какие перспективы на спасение тех людей, которые живут со СПИДом. Дорогие наши слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон 8 800 222 12. Ждем сообщений на наш пейджер в Москве 9614. Абонент Радио Свобода. А вот еще можно смски посылать нам на номер плюс 7 734 28 01. Тема, конечно, драматическая, даже порою она приобретает и трагические коннотации. Но мне кажется, что медицина, наша медицина, общая мировая медицина очень внимательно занимается этой болезнью, и поэтому мне представляется, что уже за те годы, которые человечество живет вместе со СПИДом, сделаны, безусловно, какие-то достижения. Об этом мы сегодня и поговорим в рамках, повторяю, нашей программы «Энциклопедия русской души». Василий, вопрос к вам. Скажите мне, пожалуйста, каким образом вы пришли к лечению СПИДа? Как развивалась ваша жизнь? Вот когда вам сказали «лечи» или когда вы сказали «буду лечить»?
Ну, я занимаюсь данной проблемой более 15 лет. И, конечно, я свидетель, насколько бурно развивалась наука и практика в этой области. К сожалению, вместе с тем, как резко увеличилось количество больных с ВИЧ-инфекцией. Например, когда я пришел в 1993 году в Федеральный центр СПИДа, то мы фиксировали около 100 человек в год новых случаев ВИЧ-инфекции. А в 2000 году количество новых случаев в год насчитывалось, мы фиксировали около 2000 в неделю. То есть, вот, но параллельно вот с такой эпидемией ВИЧ-инфекции в мире и в нашей стране в том числе, конечно, развивалась наука. И когда я пришел, существовал только один антиретровирусный препарат, ретровир и аналог отечественный азитимедин. В настоящий момент более 20 препаратов существует. И стало понятно, что антиретровирусная терапия – это основная терапия, которая не просто спасает жизнь ВИЧ-инфицированных больных, не просто ее удлиняет, но и делает эту жизнь качественной. Поэтому, безусловно, сейчас не только для международных специалистов, специалистов других стран, но и для российских специалистов совершенно понятно, что основное место борьбы, если уже человек инфицировался, то это своевременное применение антиретровирусной комплексной терапии.
Когда вы говорите «удлиняет жизнь» и говорите о качестве жизни, что вы имеете в виду? Значит, были какие-то первоначальные параметры этого состояния, да? Человек раньше умирал и больше мучился, да?
Безусловно, до антиретровирусной терапии мы сталкивались с так называемым естественным течением ВИЧ-инфекции, когда от момента заражения до момента ухода человека из жизни проходило примерно 12-15 лет. Раньше мы были свидетелями этого ухода и могли только оказать психологическую помощь, духовную, если так можно сказать, помощь человеку, который уходил от нас с диагнозом ВИЧ-инфекция. Затем, к счастью, появились препараты, которые эффективны были для лечения оппортунистических, вторичных инфекций, и тем самым мы могли несколько продлевать жизнь человека. Но, конечно, кардинально ситуация не менялась. И только с возникновением антиретровирусных препаратов, которые действуют на разные точки взаимодействия вируса и клетки, и вируса внутри клетки, мы увидели, что помимо снижения концентрации вируса внутри человека в крови, идет резкое повышение уровня CD4 лимфоцитов, улучшение иммунного статуса, и, соответственно, угроза вторичных инфекций, которые возникают при низком количестве вот этих клеток, уходит. Но когда я говорил, что надо обращать внимание не только на продолжительность жизни, но и качество жизни, то мы как бы поняли, мы специалисты, которые занимаются проблемой ВИЧ-инфекции, что важно не только подарить какие-то годы жизни человеку, но надо добиться того, чтобы эти годы были качественные, чтобы человек не страдал от боли, чтобы человек не страдал от каких-то внешних изменений, которые могут возникать за счет приема антиретровирусных там, препаратов. Чтобы человек...
И морально, наверное, не страдал. Да?
Морально, то есть, например, для ряда антиретровирусных препаратов характерно развитие так называемой липодистрофии, когда идет перераспределение живой ткани. И, конечно... Когда, так сказать, человек выглядит несколько похудевшим, лицо такое изможденное, вместе с тем другие части тела, например, живая ткань в области живота увеличиваются, то, конечно, такая возникает, ну, как бы маска. У ряда пациентов, хочу подчеркнуть, это не должно останавливать от приема антиретровирусных препаратов, но, тем не менее, маска человека, принимающего вот данную терапию. Конечно, если это молодая женщина, которая имеет маленького ребенка, которая идет за ним в школу, конечно, это вызывает ее беспокойство, что вот так вот несколько меняется ее внешний вид. И здесь очень важно своевременный подбор, своевременная иногда смена препарата, важно отслеживать эти побочные эффекты, важно проводить психологическую работу с этой женщиной, чтобы она ну, как-то легче переносила эти изменения, ну и так далее. То есть я к чему говорю? Что когда мы говорим о качестве жизни, мы говорим о том, чтобы человек, конечно, не страдал. Но даже когда человек принимает антиретровирусные препараты, мы тоже должны говорить о качестве жизни, то есть стараться минимизировать те неприятные и побочные эффекты, которые могут возникать с этими препаратами.
Понятно. Спасибо. Михаил, скажите мне, пожалуйста, а вообще как у нас в стране относится к этому тяжелому заболеванию? С пониманием, со страхом? Как относятся к больным? Как относятся вообще к тому, что врачи столько сил и времени уделяют больным или, наоборот, недостаточно уделяют? Ну, сначала, во-первых, вот моральная ситуация. Человек заболел СПИДом. Как к этому человеку, в принципе, относятся и стоит ли изменить к нему наши отношения?
Ну, это очень комплексный вопрос, на самом деле. Здесь очень много составляющих. Если говорить о всем населении Российской Федерации, ну, проводились, да, такие исследования социологические, опросы. Там ставился вопрос достаточно прямо. Если там вы узнаете, что среди ваших друзей, знакомых, близких кто-то заразился ВИЧ-инфекцией, как изменится ваше отношение к данному человеку и изменится ли вообще? Вот. Конечно, в самом начале заболевания, в самом начале эпидемии, история в России, ну, страх был, потому что люди боялись, что это же ведь до сих пор ВИЧ-инфекция является заболеванием со смертельным исходом, потому что ВИЧ-инфекция не излечивается, вирус, однажды попав в организм, он остается навсегда. Вот. И если, слава богу, у нас есть сегодня противоретровирусные препараты, но все равно заболевание, если его не лечить, может приводить к смерти.
А если лечить, то можно насколько продлить жизнь? Еще раз и к Василию, и к вам вопрос. Насколько? То есть можно годы, годы и годы, да?
Ну, я так скажу. У меня есть друзья не только в России, у меня есть друзья в Америке, которые принимают уже антиретровирусную терапию с самого начала регистрации заболевания, то есть на протяжении уже больше 25 лет, и они еще живы. И чувствуют себя вполне нормально, и качество жизни, и работают, и, мало того, помогают другим людям, которые узнают или только что заболели, или только что узнали о своем диагнозе, и еще они успевают помогать и людям в других странах.
Продолжим тему отношения к больным. Значит, поначалу страх, да?
Ну, на самом деле, это естественно, если мы посмотрим на любое заболевание, так скажем, с неотвратимым исходом, будь то онкологическое заболевание или будь то тяжелая, ну, какая-то соматическая патология, то первое, что если человек, так скажем, сейчас посмотрим на персональную реакцию, когда человек узнает, это желание отрицать. Это не может быть, наверное, какая-то ошибка. Потом идут стадии, может быть, депрессия. То есть принятие диагноза — это сложный процесс. Вот. Наверное, то же самое можно экстраполировать и, так скажем, на национальное сознание. То есть сначала был очень большой страх у всех у нас. И я тоже, когда заканчивал мединститут, это было в 99-м году, 10 лет назад, первый случай, когда были ВИЧ-инфекции у нас в Самаре, я тоже опасался, я не знал всего, и было даже такое, что я надевал перчатку, когда осматривал больных ВИЧ-инфекцией, потому что, ну, как бы все надевали и тоже надевал. Сейчас я понимаю, какая это была большая глупость, и как это могло показывать наши отношения. Сейчас я никогда не надеваю перчатку, хотя я в последнее время клиническую практику не оставил, но, по крайней мере, своим примером я стараюсь это показывать. Конечно, среди врачей очень много понимания, потому что уже мы поняли, что ВИЧ-инфекция не передается по воздуху, не передается с водой, там, не передается через рукопожатие, не передается, если мы просто общаемся или там, даже обнимаемся, целуемся. У ВИЧ-инфекции есть свои пути передачи. Это незащищенный секс, это когда есть нарушение кожных покровов, чаще всего при введении инъекционных наркотиков. И третий путь передачи — это вертикальный, когда от матери больной ВИЧ-инфекции рождается ребенок. Но все это еще определяется процентами. То есть там, конечно, не каждый ребенок заражается. И сегодня, когда уже больше понимания, и люди относятся более терпимо. Но все равно больше половины людей, и даже по сегодняшним опросам, говорят, что их отношение изменилось бы и далеко не в лучшую сторону.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск. Александр Валиев.
В эфире Вятка. Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио «Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио «Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях старший специалист отдела программ СПИД фонд «Восток-Запад» Михаил Волик. Василий Шахгильдян, старший научный сотрудник Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, и писатель, молодой писатель, роман по псевдониму «Медный век». Здорово, хороший псевдоним. Тема нашей передачи «СПИД». Роман, скажите, пожалуйста, почему вы написали книгу, которая посвящена СПИДу? Как это произошло?
Я хотел бы, наверное, в первую очередь ответить на некоторые реплики других моих, ну, других участников программы. И, возможно, в моем ответе будет ясно прочитан интерес мой к этой теме, и станет ясно, собственно, почему именно эту тему я затронул. Сначала хотел бы ответить на реплику Михаила о том, ну, говорилось о том, как относятся к ВИЧ-инфицированным, говорилось о том, что идет прогресс, о том, что сейчас уже лучше, но, мне кажется, это немножко замалчивание картины. стало немножко лучше, но стало ли лучше качественно, стало ли лучше принципиально, вопрос открытый, потому что буквально месяц назад я был на эфире на канале «Столица», извиняюсь за оговорку, и там гример отказался гримировать девушку с открытым статусом, сославшись на то, что у нее нет для этого вот отдельных щеток, при том, что через прикосновение щетки к коже вирус не может передаваться. И это происходит в СМИ, где, как правило, работают самые передовые люди, которые как-то влияют на общественное мнение, и вот эти люди так могут влиять на общественное мнение. Какое может быть общественное мнение, если у нас затабуированы даже СМИ? Относительно отрицательного влияния, ну, даже не отрицательного влияния, а специфики влияния РВ-препаратов на организм, вот говорилось о психологической помощи, но, опять же, мне кажется, что проблема стоит намного острее, потому что это влияние — это не просто изменения внешние, это изменения внутренние, которые приводят к постоянному дискомфорту, и я знаю даже случаи, когда люди из-за вот этого дискомфорта отказывались от приема РВ.
Что значит дискомфорт в этом случае?
Человек набирает вес, у него начинаются проблемы с давлением, начинаются мигрени, начинаются проблемы с кишечником, они практически всегда начинаются во время приема РВ. И человек решает, что чем ему мучаться вот так вот 30-40 лет, сознательно ускоряет свою гибель. И, собственно, возможно, из этого ясно, почему я этой темой заинтересовался. Потому что СПИД – это ВИЧ в первую очередь, это не столько проблема медицинская, сколько проблема социальная. Это очередная точка разлома общества. После того, как общество перестало крошиться по политическим принципам, ну, то есть он до сих пор перебраживает, но это все-таки до убийства не доводит. Возникла вот эта вот точка, которая снова делит человечество пополам.
И вот ну, слава богу, не пополам, но тем не менее делит.
Делит на какие-то части. И вот проблема в том, что вот эта ущемленная часть, которая озлоблена, которая немножко агрессивна, она все время растет. И говорилось о стадиях принятия человеком факта о том, что он ВИЧ-инфицирован. Есть еще такое явление, которое я лично характеризую как ВИЧ-психоз, но он, в принципе, присущ и другим людям, которые знают о том, что рано или поздно от какого-то заболевания умрут. Когда человек, пройдя стадию отрицания, пройдя стадию депрессии, приняв мысль о том, что ему придется с этим жить, он пытается насытить свою жизнь позитивом настолько, что создается впечатление, что эта болезнь изменила его в лучшую сторону. И это тоже проблема, я считаю, что это отрицательно влияет на общественное мнение.
Слушайте, мой писательский к вам вопрос. Mm-hmm. Некоторые люди говорят, и иногда это связано с их религией, с религиозным сознанием, что вообще СПИД — это было такое божье наказание за то, что человечество испытало в 20 веке, прежде всего в сфере философии и практики удовольствия. Вот все веселились, и потом божье наказание. Причем серьезно об этом идет речь. Можно ли сказать, что... Понятно, что мы сейчас говорим метафорами. Можно ли сказать то, что такое заболевание можно было избежать, если бы, например, все мы были монахами?
Ну, по поводу того, что ВИЧ – это божье наказание, кто сейчас больше всего страдает от ВИЧ, страдает Африка. За что они страдают? За поклонение языческим богам?
Логично. То есть Я тоже так думаю.
У них не было вот этого грехопадения, как у нас.
А заболевание пришло все-таки оттуда? Или...
Есть разные версии, но сейчас по темпам развития, по количеству инфицированных, Африка лидирует, безусловно, перед планетой. И сказать, что она как-то принципиально нарушала таблицу православных, либо христианских, либо мусульманских ценностей, вот чтобы говорить о том, что на нее вот этот грех упал, ну, там очень много христиан в Африке, а вот те племена, которые остаются язычниками, у них просто такая примитивная религия, они просто не имели возможности войти в эту таблицу ценностей.
Правильный, на мой взгляд, правильный. А, у нас, нам звонит Наталья из Москвы. Наташа, здравствуйте, ваш вопрос, ваш комментарий.
Добрый вечер. Вот, наконец, потихонечку начинаем подходить вот к той теме, которая следует за социальной. Социальная тема, она ведь, как вы считаете, связана ли с духовной? Да напрямую. Это тайна есть, почему язычники есть, страдают. Есть понятие первородного греха. Вот. И мне кажется, нельзя его уже в рамках нашего общества, европейского, расценивать как, ну, так сказать, незначительное то самое раскрепощение греха, которое ведет к этим катастрофам. Посмотрите, в каком страшном состоянии мы находимся. И вы, как специалисты, наверное, знаете, что у нас детородный возраст от 15 до 25 лет, они инфицированы. Через несколько лет они рухнут на кровати. Медицина не готова, а в связи с кризисом вообще не будет готова. Слава Богу, что дети, которые носители, они, у них каким-то чудом выводится этот вирус. Кстати, природа вируса, она ведь даже ученые не могут точно сказать, что это такое. Вот. Так же, как и от побочных явлений вот этих вот всех умирают в муках, тоже есть такая гипотеза. Поэтому нельзя говорить, вы тут грешите, но с презервативчиком, колитесь, но разовыми шприцами. Вот этот раскрепощенный грех, он и есть грех тех, кто это проповедует, кто это проводит. И на самом деле, хочешь развратить, уничтожить нацию, разврати женщину. Для этого делается все. Ну и мужчин заодно. Сегодня вот этих несчастных гомосексуалистов, которые болящие, они на голову, это и Франция все разработки уже выложила давно уже. Я была в Париже, и мне это, так сказать, попалось на глаза, что у них одна и та же часть мозга повреждена. Они больные люди, но им нужно обязательно усыновить. И кого же они вырастят?
Наташ, спасибо за развернутый ответ. Вот как раз мы действительно встретились с религиозно настроенным человеком, который так и интерпретирует болезнь. И, кстати говоря, к Наташе присоединяется и наш постоянный слушатель Добрый, который пишет, что известно, что СПИД преимущественно распространен не только среди наркоманов и людей, плохо соблюдающих безопасный секс, но и, конечно, геев. Так может и правильно, что им не дают пройти парадом по Красной площади. У нас уже скоро выход на сводку известий. Мы осмыслим и Наташин, и этот комментарий. Но мне кажется, что все-таки вот таких вот прямых аналогий между грехом...
Конечно. Нет, конечно, Виктор, мне кажется, хотя бы давайте на этой передаче, на этой радиостанции все-таки не повторять те, ну, какие-то замшелые уже утверждения, которые я, например, слышал 10-15 лет, и которые мы слышим и до сих пор от некоторых представителей даже властной структуры. Ничего это не изменит. Болезнь не есть грех. Да, те способы, те моменты, когда заразился человек, это, возможно, его неправильное поведение. Но сейчас, когда мы имеем дело с больным, страдающим ВИЧ-инфекцией, нельзя говорить постоянно о грехе.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Иофеев. Сегодня у нас в гостях старший специалист отдела программ СПИД фонд «Восток-Запад» Михаил Волик, Василий Шахгельдян, старший научный сотрудник Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом и писатель Роман «Медный век». Тему передачи «СПИД» продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Грозном предотвращена серия терактов. Убитые 4 боевика. МВД Чечни сообщило, что убитые входили в группировку Беслана Чагиева, смертника, который в пятницу взорвал бомбу у здания МВД в Грозном. Тогда погибли двое милиционеров. В дагестанском городе Хасавюрт в субботу днем произошел взрыв. Пострадали два человека, женщина и сотрудник милиции. Оба госпитализированы. В Москве власти не допустили проведения двух акций в защиту прав секс-меньшинств. «Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с Европой», заявил президент России Дмитрий Медведев. В Пакистане, по последним данным, не менее 11 человек погибли и десятки были ранены в результате взрыва в городе Пешавар. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. На северо-западе Пакистана продолжается крупная операция правительственных войск против талибов. Президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса объявил о победе правительственных войск над сепаратистами из группировки «Тамильские тигры». О прекращении боев на севере страны, где войска подавляли последний очаг сопротивления сепаратистов, пока, тем не менее, не объявлено. На парламентских выборах в Индии, по предварительным данным, с заметным отрывом побеждает коалиция во главе с Индийским национальным конгрессом. Президент США Барак Обама назначил губернатора штата Юта, республиканца Джона Хансмана, новым американским послом в Китае. В Пермском крае возобновились поиски 6 туристов, пропавших при сплаве по реке Вильве. С дна Балтийского моря у побережья Калининградской области поднят вертолет К-27, потерпевший аварию в начале мая.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. После перерыва на новости. Сегодня у нас в гостях старший специалист отдела программ СПИД Фонд «Восток-Запад» Михаил Волик. Василий Шахгельдян, старший научный сотрудник Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом. И писатель Роман «Медный век». Тема нашей передачи «СПИД». Можно нам звонить 8 800 222 12. Принимаем на пейджер ваши сообщения по телефону в Москве 9614-3 абонент Радио Свобода. И вот тоже номер, куда можно посылать смски, плюс 7 734-28-01. Но, кстати говоря, тут эти вот сообщения и звонок сколыхнул разные настроения у нас в студии, потому что действительно врачебная точка зрения порой не совпадает вот с такой распространенной идеей греха и наказания. Правда? Я не ошибся, Василий, если так сформулировал?
Нет, Виктор, вы не ошиблись. Конечно, мне трудно рассуждать о философских каких-то началах, о грехе и не грехе, когда я сижу между двумя писателями, мне как врачу-инфекционисту. Но я хочу сказать, что точка зрения в виде осуждения людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, считая их греховными, считая их, что они понесли какое-то
наказание,
это не только ужасная точка зрения, неправильная точка зрения и недостойная человеку 21 века, но это главная точка зрения, которая ни к чему не приводит. Понимаете как? Ни к чему не приводит. Мы должны... Я, конечно же, осуждаю использование наркотических средств. Я, конечно же, осуждаю какие-то, ну, совершенно бесконечные половые многочисленные связи и так далее. Но я как современный человек, понимаю, что невозможно, к сожалению, наверное, прожить, имея всю жизнь, мне как мужчине, предположим, одного партнера, одну женщину, невозможно, чтобы женщина...
И при этом его жена слушает, которая мне привет передавала перед передачей. Как ее зовут?
Ирина.
Ирина, простите своего мужа это высказывание, он сгоряча.
И тем не менее, понимаете, вы можете молодому человеку говорить, что он должен быть... всегда с одним и тем же партнером, он не должен использовать наркотики, это плохо, это ужасно. Но, к сожалению, дорогие радиослушатели, подумайте о своей жизни, обернитесь назад, всегда ли ваше поведение было такое безгреховное. И поэтому осуждение вот такого, иногда естественного поведения, я имею в виду прежде всего наши встречи, наша любовь, наше знакомство, оно ни к чему не приводит.
Наши 5 рюмок водки.
Ну да. Поэтому мне кажется, целесообразнее и, главное, эффективнее говорить о безопасном сексе все-таки, о необходимости использовать презервативы, когда вы вступаете в половые контакты.
А вот это безопасный секс с презервативом, он действительно защищает? Или это такое моральное успокоение? Он на 100%
он безусловно, 100% гарантирует безопасность, непередачу ВИЧ и других инфекционных агентов от человека к человеку.
Я бы добавил, если использовать его правильно, каждый раз во время сексуального контакта, вот, это очень важно. То То есть правильное и постоянное использование презервативов.
Я хочу сказать, извините, ради бога.
Раз затронули личную тему. Давайте скажем так, но все-таки вот секс с презервативом, он менее яркий и выдающийся, нежели такой, без презерватива. Нельзя ли что-нибудь другое, господа врачи, придумать, помимо этих резиновых изделий?
Ну, на самом деле, исследования идут.
Идут, на самом деле, порадуйте нас.
Исследования идут, но пока что ничего, к сожалению, надежнее презерватива не придумали. В плане профилактической меры именно при сексуальном контакте презерватив — это единственное средство, которое позволяет человеку практически со 100%. Почему не 100%? Это потому, что люди очень многие не используют его правильно или не постоянно используют. Они думают...
Не специалисты.
Ну, да, или, по крайней мере, просто не знают. И вот это вот как раз и приводит, почему не указывается даже на презервативах то, что это средство со 100% защитой. Вот. Но на самом деле...
Продолжим тему. Мне кажется, что любопытно, Михаил, заглянуть тоже в ваш фонд «Восток-Запад». Я так понимаю, что это российский филиал голландского фонда. И поинтересоваться, а что вы там делаете в этом фонде? Как вы работаете и с чем вы боретесь?
Да. Спидфонд «Восток-Запад», его можно еще сокращенно называть AFU, от английского AIDS Foundation East West. Это голландская неправительственная гуманитарная организация, работающая в сфере общественного здравоохранения. Не только в России. Я отвечаю не только за Россию. Еще 7 стран находятся в ведении, которые... Ну, не то что подчинение, но осуществляю программную поддержку. Мы работаем... Наша миссия является снижение воздействия эпидемии ВИЧ-инфекции на наиболее... уязвимые и пострадавшие группы населения. Вот здесь вот мне хотелось обратить немножко внимание, когда вот такие понятия возникают о грехе. Есть ведь люди, ну, например, те же самые потребители инъекционных наркотиков, которые не все заражены ВИЧ-инфекцией. То как же так получается несправедливо? Кому-то грех, а кому-то не грех. В то же время не все, кто заразились ВИЧ-инфекцией, вели какой-то греховный образ жизни. Что, например, сказать о тех детях, которые родились от
больных родителей. Или о тех африканцах, о которых говорил Роман. Да.
Или даже...
Одну секундочку хочу просто подчеркнуть, что в последние, в 2007 и 2008 году, 32% людей, 32% новых случаев ВИЧ-инфекции связаны с половым передачей ВИЧ. И прежде,
32%,
да, с половой передачей. Это уже не парентеральный путь передачи, не путь передачи за счет использования парентеральных психоактивных веществ. Это именно половой путь. И прежде всего это инфицируются женщины. И часто у этих женщин есть... Это единственный был партнер. Но когда-то он был потребителем, потребителем наркотиков. Иногда он сам не знал, что он инфицирован. И в итоге вот эта женщина инфицируется...
Это совершенно безгрешная.
Абсолютно безгрешная.
А что касается...
Я просто хотел сказать, что не надо осуждать людей, живущих с ВИЧ. Помогите им, понимаете, сделайте все. Медики свое пусть делают, общество свое, близкие свое.
Просто измените свое отношение к болезни, правильно?
Да, потому что иначе, дорогие радиослушатели, вы будете осуждать людей, живущих с ВИЧ, потом вы будете страшиться онкологических пациентов, потом вам будут неприятно пожилые люди с трофическими расстройствами и так далее, понимаете?
Уж последнее практически всех нас ожидает.
Да, и я хочу сказать, вот здесь радиослушательница сказала, что у ВИЧ-инфицированных детей вирус куда-то уходит. Никуда, к сожалению, он не уходит. Да, инфекция у детей развивается более медленнее, чем мы думали ранее, и многие, но есть дети, которые заразились в Элисте 20 лет назад, они, к счастью, выросли и уже, благодаря антиретровирус-терапии, живут активно, имеют уже своих детей. Так сказать, заболевание развивалось, к счастью, медленнее, прежде всего, антиретровирус-терапии. Но никуда вирус, к сожалению, не девается. Поэтому, а как же вот с этими детьми, как их осуждать? И так далее, и так далее. Я считаю, что разговор непродуктивен будет вообще в обществе нашем, если мы встанем на позицию осуждения. Видеть перед образ человека, живущего с ВИЧ, это вот какой-то там наркоман, ужасно выглядящий, или мужчина, который практикует секс с мужчинами, нами. Да не так это все, дорогие радиослушатели.
Дмитрий нам звонит из Москвы. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вопрос или комментарий.
Да, вот, ну, вот полукомментарий, полувопрос. Хотел сказать, что есть, конечно, ответственность социума, но я хотел немножко вот с другой стороны смотреть. И есть вопрос ответственности сексуального поведения у людей зараженных. Потом хотел сказать тоже, что, насколько я знаю, что вот частые оппортунистические инфекции у больных, у носителей вируса СПИДа, да, они могут передаваться и при поцелуях, и при объятиях, да, это тоже проблема. И третье, хотел сказать, что все-таки по Евангелию там сказано, что башня Силаамская вот упала на людей, они не были невиновнее других. Но если не покаетесь, все так погибнете. Это тоже нельзя отрицать.
Ну, Дмитрий, мы уже говорим тут о первородном грехе, и поэтому уж тут какие башни бы евангельские на нас не падали, если мы принимаем концепцию, то с этим надо жить. Если мы христиане, а если нет, то значит у нас какие-то другие башни на нас могут обрушиться. Мне кажется, что мне важен этот моральный пафос, который возник у наших сегодняшних гостей, врачей и писателей, потому что, вы знаете, мне кажется, отсталость нашего общества состоит в том, что мы действительно боимся тех, которые ведут или ведут себя, существуют или чем-то на нас не похожи. В частности, не похожи той самой болезни, с которой им приходится жить. Да, пожалуйста.
И очень легко, во-первых, отгородиться, кажется так, что отгородишься от этих людей, и тебя все спасет. На самом деле это не так. Но очень важный момент, который поднял радиослушатель, об оппортунистических инфекциях. К сожалению, они именно поэтому-то и оппортунистические, цитомегаловирусные инфекции, герпетические инфекции, туберкулез, криптококковый менингит, именно и потому, что это инфекции, которыми инфицированы практически каждый из нас, взрослого населения, и они активизируются, они обостряются за счет нарушения, глубокого нарушения в иммунной системе. Поэтому, ну, туберкулез, может быть, здесь стоит, конечно, на отдельном месте, но подавляющее большинство инфекций, конечно, не передается при... То есть цитомегаловирусная инфекция, скажем, передается перед поцелуями, да, но
в основном... Объятия, как...
Объятия совершенно никакого отношения не имеют, но еще раз повторяю, что мы в основном инфицированы этими возбудителями, и поэтому мы, как профессионалы, мы тоже, вот когда работаем с пациентами, мы не используем перчатки, мы не используем маски, ну, если речь не идет о каких-то особых инфекциях, и мы также общаемся с пациентами, у нас у каждого есть близкие люди, которые ВИЧ-инфицированные, мы их обнимаем, мы их целуем, мы с ними общаемся, и, конечно же, мы не страшимся.
Давайте вспомним цифры. Михаил, сколько у нас больных СПИДом в России?
Ну, я чуть-чуть поправить, правильно говорить, больных ВИЧ-инфекцией все-таки.
ВИЧ-инфекцией, хорошо.
Да. Еще сейчас... лучше говорить людей, живущих с ВИЧ.
Ну, если с СПИДом. Да, с медицинской точки зрения.
С ВИЧ.
Да. Люди, живущие с ВИЧ.
Правильнее термин. Говорить, вообще не надо употреблять слово, человек, страдающий тем или иным заболеванием, человек, живущий или имеющий это заболевание. Нам кажется, лучше употреблять человек, живущий с ВИЧ, тироспидом там, или просто человек, живущий с ВИЧ.
Нет, сокращаю. Да. И потом слово СПИД, оно более понятно радиослушателям, да, да. Поэтому это, знаете, есть научное употребление терминов, а есть такой разговорный язык.
Мы тут Виктор, немножко... тем не менее, все-таки да. Здесь это как раз...
Нет, насчет страдания я абсолютно
нет,
согласен.
И в отношении замечания лучше говорить ВИЧ-инфекция.
ВИЧ-инфекция. Сколько людей и живут с ней? Ну, наверное, кажется, это... грамотно сформулировал.
Да, все правильно.
Один из итогов нашей передачи.
Вот, вот, да. На самом деле язык очень много значит. Язык — это как раз проявление, и через язык мы можем влиять на отношение общества к этой проблеме.
Не только влиять, но вначале было слово, вспомним это, и мы можем даже исправлять.
Поэтому мы такое внимание придаем, мне
кажется. Хорошо, очень хорошо.
Статистику по ВИЧ-инфекции ведет, на самом деле, Федеральный научно-методический центр.
Это вы.
Спасибо. Василий, наверное, скажет точнее.
Василий,
про себя.
Значит, тогда вопрос, сколько, занижена ли цифра или нет, и как быть с теми, которые вне списка?
Ну вот на 1 мая 2005 года, я, конечно, подготовился, значит, на 1 мая 2009 года Федеральным центром СПИДа зарегистрировано 505 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан России.
Много ли это или мало?
Это много. Это, конечно, много.
Это по сравнению, возьмем, например, Голландию или те страны, где сексом занимаются достаточно активно. Но мы можем сказать, что там больше на душу населения?
Я не имею таких цифр, к сожалению, Виктор, но я хочу сказать, что эпидемия ВИЧ одна из, страны бывшего Советского Союза, вот в них заболевание одна из достаточно очень быстро развивается. Один из тех регионов,
и где... сейчас, то есть мы не тормозим эту
болезнь? Нет, у нас, к сожалению, большому... С одной стороны, была более-менее стабильная ситуация. В 1999-2001 годах резкое увеличение количества регистрируемых новых случаев в год. Я уже говорил, мы регистрировали до 2000 новых случаев в неделю. Затем был спад. Спад. Не совсем понятно, с чем он связан, тем не менее было снижение. Так вот, начиная с 2005 года, каждый год количество случаев по сравнению с предыдущим увеличивается на 10-15%. В этом году, в 2008 году, новых случаев мы зарегистрировали больше на 15%, чем в 2007 году. Да. Но реально, поэтому, конечно, к сожалению, проблемы, как снежный ком, накапливаются. Увеличиваются новые случаи, популяция людей, живущих тяжелеет, возникают оппортунистические инфекции, большая проблема вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку, и лечение туберкулеза, лечение наркозависимости, болезненных инфекций и так далее. Так вот, просто заканчивая статистику, 505 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан, реальное количество людей, живущих с ВИЧ в нашей стране, мы считаем, надо увеличить это, чтобы получить число, цифру, да, в 2 раза, некоторые даже считают в 3 раза, то есть, возможно, порядка миллиона граждан России инфицированы ВИЧ. Ситуация на сегодняшний день кажется еще в России достаточно благополучной. В каком плане? На стадии СПИДа около 7 тысяч человек, то есть 1,3% от числа зарегистрированных. Умерли 35 тысяч наших граждан.
До сих пор, да?
Одна 1 мая, то есть примерно 7% от числа зарегистрированных. И умерли от стадии СПИДа, то есть от оппортунистических инфекций, лишь 15% от числа умерших. То есть пока ситуация в России, если мы говорим вот о конечных стадиях ВИЧ-инфекции, она благополучна, что у нас еще есть время, своевременно добившись, чтобы люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, доверились специалистам, приходили к специалистам, чтобы был адекватный диспансер наблюдения этих людей, и тогда последует своевременное назначение при всех сложностях, Роман, приема антиретровирусной терапии, но безусловно эффективный, безусловно, еще раз говорю, не только продлевающий жизнь человека, но и, в общем-то, в итоге улучшающего качество, вот тогда в России на сегодняшний день есть шанс, что вот это вот 500 000, по крайней мере, официально зарегистрированных людей не перешло в больных уже на стадии СПИДа.
Наталья пишет, очевидно, другая Наталья. Очень важная тема похалатности в нашей стране в лечебных учреждениях, в том числе в лагерях, куда раньше принимали без медсправок на работу с детьми, хотя положено было их представить, происходит заражение до настоящего времени венерическими заболеваниями, поэтому ни в коем случае нельзя осуждать людей за случайные тяжелые события в их жизни. Вот, пожалуйста.
Я хочу подчеркнуть, что, безусловно, есть перечень специальностей, в частности, по-моему, это авиадиспетчеры, это люди, которые работают с кровью, с биологическими материалами, это специалисты, которые работают в центрах СПИДа, которые подлежат обязательному обследованию. Но все другие категории...
А почему авиадиспетчеры?
Ну, возможно, ВИЧ-инфекция может, то есть невозможно, может приводить в ряде случаев, к поражению центральной нервной системы. Ну, тут я не уверен в отношении диспетчеров, я честно хочу сказать, но перечень такой специальности существует. Так вот, еще раз повторяю, что наличие ВИЧ-инфекции не передается вирусом, вирус иммунодефицитного человека не передается при контактах. Не передается ни через пищу, ни через посуду общую, никак. Поэтому если даже ВИЧ-инфицированный человек, например, учитель, работает с детьми, он абсолютно безопасен для своих подопечных.
Это значит, если больной съел полтарелки супа, я могу за ним доесть?
Да, безусловно.
Но будете как ли это... вы доедать, даже если...
И это понятно, это уже моральный фактор. Еще раз, Роман, писательский вопрос. А скажите мне, пожалуйста, вот вы, именно как писатель, думаете, вернемся опять к моральной теме, думаете, что у нас, где за последние 100 лет дважды были разрушены основные ценности жизни. В 1917 году и в 1991 понятно, что эти ценности совершенно друг другу не противостояли и не, или, наоборот, не составляли единые ценности. То есть они между собой не конфликтовали ровно потому, что не были направлены на совершенно другую массу людей. Сначала на наших дореволюционных бабушек и прадедушек, а потом уже на советских наших людей. Ну вот, значит, рухнуло, и возникло общество, в котором действительно очень сложно с ценностями. Собственно, одна из целей нашей передачи, вот энциклопедия русской души, это поговорить о ценностях. Так вот, если есть хаос ценностей, ну, например, так сказать, нету сдерживающего христианского начала или еще другие, можно ли говорить о том, что СПИД в этой стране может развиваться более активно? Ну, например, потому что люди там загуливают, люди веселятся, люди не знают пределов этих удовольствий. Вот удовольствие и болезнь.
Ну, насколько я знаю, самые большие темпы развития инфекции как раз вот в названной категории от 15 до 25 лет. И если говорить о системах ценностей, да, вот на каких ценностях вот эти молодые люди, которым сейчас 15-25, они росли, те, которые родились еще в первой половине 70-х, в 70-х, они успели пожить еще с той идеологией, успели ее впитать, и сейчас у них какой-то несокрушимый стержень внутри все равно есть. А вот проблема в том, что дети, рожденные с 84-го года приблизительно и до 93-94-го, наверное, они... Их система ценностей формировалась в хаосе, когда старая система показала свою неэффективность, а новая не было никакой. И конфликт был не в том, собственно, о чем Перин пишет, о том, что уже готовили нас одного, а жили мы для другого, да, а конфликт в том, что мы не знали, для чего нас готовят.
Понял. А у нас еще из Армавира сегодня нам звонит Сергей. Сергей, здравствуйте. Ваш вопрос, ваш комментарий.
Здравствуйте. Сначала комментарий, а потом
пожалуйста,
вопрос.
Пожалуйста.
Вот пока сейчас идет передача, да, в мире заболевают ВИЧ, ну, и да, ВИЧ-инфицированных становится все больше и больше. И у меня такая вот мысль, вот все равно от них шарахаются. Конечно, это не их, как говорится, вина, но их беда. Вот, и, по-моему, вот если этот вирус мутирует вдруг, да, такая фантастика, и превратится в бытовой, это будет вообще, это будет полнейшее, как говорится, заболевания всего человечества. И вот у меня такой вопрос, Виктор, к вам будет.
Давайте,
можно, да?
Давайте, конечно.
Вот вы знаете, вот, допустим, вот ВИЧ-инфицированный человек, он или она, но они, допустим, поженились. Но вот нельзя ли сделать так, чтобы у них, как-то им сказать это более, ну, так, культурно и даже в какой-то степени ласково, что детей им иметь нельзя. То есть какая мать или какой отец пожелает, что их дети... были бы больными ВИЧ-инфицированными. И потом, ведь если дети будут рождаться, то ВИЧ-инфицированных будет все больше и больше. Будут целые города.
Начнет Роман, я продолжу, Сергей, потому что Роман уже поднял руку, у него готов... ответ.
По поводу детей в семьях людей, живущих с ВИЧ, на самом деле при принятии определенных препаратов во время беременности, при соблюдении, ну, при искусственном оплодотворении и прочих-прочих факторах, при соблюдении определенных мер при родах, вероятность рождения от ВИЧ-инфицированной матери ВИЧ-инфицированного ребенка, она снижается до 5%.
Менее 1%, я бы сказал.
Да, вот, даже обновленные данные медицина шагнула. То есть очень высока вероятность того, что от ВИЧ-инфицированной матери родится здоровый ребенок, которого она сможет
воспитать. А если отец тоже болен?
Это не имеет отношения к передаче.
Нет.
Вот видите, вот посмотрите, Сергей, действительно надо, если предупрежден, то вооружен, а если вооружен, то и предупрежден, потому что мы еще часто, действительно, это тоже некоторая отсталость в нашей социальной жизни, мы просто не знаем этих фактов и страшимся всего. Если мы будем знать, а в этом смысле СПИД – это тот самый показатель нашей и растерянности, и слабости, и даже отсталости, если мы преодолеем это, нам будет легче жить не только в измерении СПИДа, нам будет легче жить в измерении вообще с людьми, с друзьями, с женами и так далее.
Да, я хотел бы сказать одно замечание.
Только у нас мы уже заканчиваем. Так что...
Одно замечание, что не надо вставать на путь отторжения. Это же, наоборот, содействие этим людям, наоборот, помощь. И последний момент, что в Швеции показали, что дети с синдромом Дауна, для того, чтобы они реабилитировали... Это другой совершенно пример, другая, конечно, заболевание. Так вот, чтобы они были реально реабилитированы, реально у них было качество жизни, не надо делать золотые детские дома. Эти дети должны учиться в обычных школах, жить вместе рядом, так сказать, с абсолютно здоровыми детьми, и тогда дети, страдающие болезнью Дауна, будут адекватны и будут полностью реабилитированы.
Точно, совершенно. Уже, да.
Маленькая, очень короткая.
Буквально, три слова.
Да. Завтра Всемирный день памяти погибших от СПИДа, поэтому посвящена передача. Если вы хотите что-то сделать сами, постарайтесь хотя бы узнать, хотя бы немножко просветить себя, своих близких и о достоверной информации, и о правильной информации.
Да, а я хочу со своей стороны сказать, что действительно давайте модернизировать наше сознание не для того, чтобы оно было разгильдяйским, а для того, чтобы знание в нем преобладало над нашими негативными эмоциями. Так, нам надо заканчивать. Скажу, что сейчас после сводки новостей с 19 по 21 час итоги недели, которую ведет Дмитрий Волочек, вот в Москве разогнан славянский гей-парад. Это почти под нашу тему. Ну и другие. Загадка гибели иркутского губернатора. И другие интересные темы, как всего, у Дмитрия. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедию русской души». Напомню наших гостей. Старший специалист отдела программы СПИД фонд «Восток-Запад» Михаил Волик. Василий Шагильдян. Старший научный сотрудник Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом и писатель Роман «Медный век». Спасибо за участие в передаче.
Спасибо большое за приглашение.
Спасибо за внимание.
Вел программу Виктор Ерофеев.
Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это были не выборы, а была криминальная спецоперация по захвату власти.
Было отказано в аккредитации на мероприятие с участием Медведева вятским оппозиционерам.
Мы считаем, что военная хунта хочет любым возможным способом не допустить, чтобы Аун Сан Су Чжи вышла.
Вирус H1N1 уже обнаружен у 4 детей и 1 преподавателя.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».